На коленях Нины Матвеевны лежал розовощекий крепыш и под мелодичные звуки колыбельной умиротворенно засыпал. Рядом на кровати посапывала его сестренка Маринка. Их мать, уставшая от дневного труда, все же выглядела сегодня довольно бодро. В ее глазах светилась надежда, на губах застыла улыбка. Нина Матвеевна допела колыбельную, глянула на часы и прислушалась. Уже половина двенадцатого, а ее все нет. Вдруг во дворе послышались легкие шаги. Мать положила ребенка в кроватку, укрыла теплым одеяльцем и вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. В это время в прихожую вошла дочь. «Анита!» — встретила ее Нина Матвеевна. «Доченька, радость-то какая! Слыхала? К нам в деревню приезжает семья верующих!» «Знаю», — ничуть не удивилась Анита, снимая туфли. «Мне Максим еще вчера сказал. Они покупают дом у старого Мефодия. Какие-то странные. Что им нужно в этой забитой деревне?» «Да и дом же нашли. Тоже мне покои. Две комнаты с земляным полом. Там, говорят, у них было попросторнее. И как они только думают в нем поместиться? 10 человек. «Пойдем, поужинаешь», — позвала ее мать. «Я тоже чай с тобой попью. А заодно и поговорим». «Да что там говорить», — отмахнулась Анита, но все же пошла за матерью в кухню. «Приедут, так приедут. Пусть живут. Мне-то какое дело?» Нина Матвеевна сняла с плиты еще горячий чайник и стала наливать чай. «Знаешь, я сегодня была у Прасковьи Ивановны», — продолжила она начатый разговор, — «и читала письмо от этих переселенцев. Представляешь, они переезжают из-за того, что в их местности нет собрания отделенных, у них там только зарегистрированная община». Теперь Аните стало понятно, почему мама так радуется. Она всегда горевала, что среди отделившихся не осталось ни одной христианской семьи, с кем могли бы общаться ее дети. «Это просто чудо! Такое мог устроить только Господь! Он услышал наши молитвы! Теперь и у нас церковь поднимется!» Анита на это ничего не сказала и молча стала размешивать сахар в чае. Мать подвинула ей варенье и спросила: «Ты ведь тоже пойдешь на собрание, если начнем собираться, правда?» «Меня, в общем-то, не тянет», — задумчиво проговорила Анита. «Может, когда-нибудь и пойду посмотреть, если ты уж сильно захочешь». Некоторое время они пили чай молча. Первой снова заговорила мама. «Анита, я хочу серьезно поговорить с тобой», — заметно волнуясь, отодвинула она от себя пустую чашку. «Сегодня меня встретила мать Максима и спросила, что я думаю по поводу вашей свадьбы. Скажи, ты на самом деле ему пообещала?» «Нет, мама», — резко ответила Анита. «Зачем ты постоянно об этом спрашиваешь? Я же тебе сказала, что этого никогда не будет». «Да, Максим говорит о свадьбе, но я ему ничего не обещала». Поздней осенью, когда зелеными остались только ели и сосны, рано утром к дому старого Мефодия подъехал грузовик. Из кузова выскочил высокий парень с темно-каштановыми волосами и изучающе посмотрел вокруг. Это был старший сын переселенцев, Володя Аверин. Следом за ним на землю спрыгнула стройная, худенькая девушка с длинной косой, выпущенной из-под шапочки, и подала руку мальчику лет 7. Пока Оксана, так звали девушку, помогала братишке, остальные уже стояли рядом с Володей. Детей почему-то оказалось не 8, а 6. Володя, Оксана, Таня, Лариса, Лиля и самый маленький Коля. Володя с отцом Геннадием Михайловичем принялись снимать с машины тюки, мешки и коробки. Девочки с матерью Елизаветой Андреевной носили вещи в дом. Выгрузив скромные пожитки, Аверины приступили к благоустройству своего нового жилища. Мать распаковывала вещи и расставляла все по местам. Отец растапливал печку. Володя отчаянно стучал молотком, ремонтировал старую табуретку. Оксана с Таней чистили картошку. А Коля не находил себе места и все жаловался. «Не буду я тут жить, мне здесь не нравится, я убегу отсюда домой. Там и пол деревянный, и комнат больше, а здесь сарай какой-то». Домик на самом деле выглядел жалко. На окнах не было ни одной занавески. Стены серые, по всей вероятности, их уже давно никто не белил. В тесной кухоньке стоял расшатанный, облезлый стол и 4 старые табуретки, оставленные добродушным хозяином. В углу возвышалась печь. В одной комнате стоял шкаф и диван, а в другой, поменьше, железная двуспальная кровать. Вначале эта обстановка удручающе подействовала и на Елизавету Андреевну. Все было так серо и неуютно, но она не хотела поддаваться унынию, понимая, что от ее настроения зависит настроение всей семьи. К вечеру под проворными руками матери и детей в доме многое преобразилось. Полы тщательно вымели, сняли паутину, помыли окна. Елизавета Андреевна повесила хоть и старенькие, но чистые шторы. Когда в доме навели маломальский порядок, Оксана подогрела оставшуюся от обеда картошку и позвала всех к столу. Геннадий Михайлович попросил благословения на пищу, и все с аппетитом принялись за еду. В это время в дверь кто-то несмело постучал. Володя вышел на крыльцо. Перед ним стояла женщина с сумкой в руке. «Вы к нам? Проходите», — поспешно пригласил он гостью и провел ее в кухню. «Я пришла познакомиться с вами. Меня зовут Ниной. А вот это к ужину», — сказала она, доставая из сумки кусок сыра, домашнюю колбасу и банку молока. «Ой, зачем вы это?» — смутилась Елизавета Андреевна. «Не надо ничего». «Нет, нет, возьмите, ради Господа». «Так вы верующая? Сестра?» — догадался Геннадий Михайлович. «Да, если еще можно так назвать. Мало нас здесь осталось. В последнее время вообще перестали собираться. Охладели полностью. Проводить собрание некому, ни одного брата нет. Бывало, соберемся, я, Прасковья Ивановна и еще 2-3 старушки». Споем пару псалмов, прочитаем главу из Библии, а потом сидим и плачем, и никак успокоиться не можем. Была же когда-то у нас немаленькая община, и братья были, и дети, а потом это разделение. Нина Матвеевна смахнула слезу. «Слава Богу, что Он вас привел сюда. Да, мы тоже так понимаем, что это не случайно. У Бога для каждого свои пути. Мы, в общем-то, не собирались переезжать именно сюда, просто обстоятельства так сложились», — пояснил Геннадий Михайлович. «Приходите к нам в воскресенье». «Приходите», — дружно подхватили дети. «У нас можно даже собрание проводить в большой комнате. А потом мы построим новый дом. Только папе с Володей придется сделать хотя бы 2 лавочки». Улыбаясь, добавила Елизавета Андреевна и пригласила Нину Матвеевну к столу. «Нет-нет, спасибо, я пойду. Дети одни дома остались», — отказалась она и направилась к выходу. «Спасибо вам», — поблагодарила Елизавета Андреевна, провожая первую гостью. «Мы ждем вас в воскресенье». На следующий день вся деревня узнала, что в доме Мефодия поселилась семья каких-то особых баптистов. А в воскресенье утром, проходя мимо этого дома, можно было услышать громкое дружное пение, На собрание пришла Нина Матвеевна с младшими детьми, Прасковья Ивановна и еще несколько старушек со своими внуками. В общей сложности собралось около 20 человек. Володя сказал проповедь, Оксана прочитала стихотворение, а потом вместе с сестрами спела гимн. Во время молитвы дунаевцы со слезами благодарили Бога за услышанные просьбы и за то, что Он направил в их деревню семью Авериных. Для немногих искренних душ, живших надеждой на Бога, это было настоящим подарком с неба. Ведь они получили то, о чем так долго молились и тосковали. Так, по милости Божьей, в Дунаевке образовалась группа верующих из 9 членов церкви. Радостные и умиротворенные расходились они в этот день по домам. Анита много слышала от матери об Авериных и о собраниях. Мать часто звала ее с собой, но не настаивала, считая, что человек должен идти к Богу сознательно и по доброй воле. Но у Аниты для этого совершенно не хватало времени. Молодежь усиленно готовилась к концерту, и она каждый вечер уходила в клуб на репетицию. С тех пор, как у Аниты с Максимом завязалась дружба, прошло уже почти 3 года. За это время, незаметно для себя, Анита настолько привыкла к своему другу, что не представляла без него жизни. Что бы она ни делала, о чем бы ни думала, все как-то само собой сводилось к Максиму. Он как бы незримо сопровождал ее всюду, и Аните его присутствие иногда казалось даже ощутимым. Анита думала, что и Максим относится к ней так же, что он по-настоящему любит ее. Но то, что произошло на репетиции перед концертом, назначенным на 6 ноября, глубоко потрясло и разочаровало ее. В тот вечер Анита, как обычно, сидела рядом с Максимом и следила за ходом программы. Все были увлечены ролью Гордунова. Неожиданно Анита заметила, как Максим с Лидой Мальцевой переглянулись. Максим подмигнул ей. Лида в ответ улыбнулась. Через несколько минут это повторилось еще раз. Потом еще. Она слишком хорошо знала Максима, чтобы понять этот взгляд. В тот же момент Анита вспомнила, как несколько дней назад, прогуливаясь с младшими детьми по улице, увидела возле рощи 2 знакомые фигуры. Тогда, в вечерних сумерках, она их хорошо не разглядела. Теперь же вдруг поняла — это были Максим и Лида. Аните стало жарко. В душе все перевернулось и закипело, в глазах потемнело. Ей казалось, что кто-то подкрался к ней сзади и со всего маху стукнул по голове. Несколько минут Анита сидела как оглушенная. К счастью, на нее никто не обращал внимания. Она поднялась и, никем не замеченная, вышла. Покинув шумный зал, охваченная горечью и отчаянием, Анита направилась к дому. Первые пушистые снежинки плавно опускались на землю. В считанные минуты все вокруг преобразилось, побелело и стало похоже на новую страничку в тетради школьника, на которой он мечтает писать красиво и аккуратно. Анита не плакала и тем мучительнее переживала удар. Нет, она не хотела вернуть прошлое. Ей не нужен был Максим. Она не жалела о нем и не хотела даже видеть его. Но сердце ее терзала невыносимая тоска по верности, по той верности, в которую она верила и в которой так жестоко обманулась. Максим изменил ей после всех пылких обещаний, после 3-летней дружбы, казалось, такой искренней и преданной. Изменил. 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 Анита думала, что никогда не утешится, что сердечная рана от подлой измены никогда не заживет. У истинных христиан во всех жизненных скорбях и переживаниях есть большое преимущество перед людьми, не знающими Бога. У них есть утешение и надежда. Но Анита была лишена этого. Она не могла найти утешение в Боге. Для нее Он был каким-то далеким, неприступно великим, для которого все ее беды и страдания несущественны и ничтожно малы. Не замечая окружающей красоты, с трудом передвигая непослушные ноги, Анита приближалась к родному дому по тихой пустынной улице. Снежинки кружились над ее головой, летели в лицо, задерживались на длинных ресницах и таяли на горячих губах. У последнего фонаря, за которым начиналась ограда родного дома, Анита замедлила шаг и остановилась. Словно очнувшись от тяжелого сна, она подняла глаза и посмотрела вокруг. От увиденной картины у нее перехватило дыхание, на глазах заблестела слеза. О, если бы и ее душа была такой чистой, как этот безупречно белый снег! Тогда, может, все сложилось бы по-другому.
Радость расплескалась, как вода, и опять пусты твои ладони, и никто на свете никогда твою душу счастьем не заполнит. Не теряй напрасно жизни. Среди снегов Бог зовет тебя с креста Голгофы. Вечная прекрасная любовь. Найди тропинку узкую Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит, Он знает все и ждет тебя давно, Он знает все и ждет тебя давно. Сам Иисус спешит к тебе навстречу, Он пол любви и все простить готов. Склонись пред Ним раскаяние сердечном, не бойся слез и сокрушения слов, не бойся слез и сокрушения слов.
На следующий день, ранним утром, Максим стоял у дома Архиповых с плиткой черного шоколада в руке и нетерпеливо посматривал на калитку. Он ждал Аниту. «Что ж ты вчера так рано исчезла? Прямо как Золушка!» Обычным веселым тоном заговорил Максим, когда Анита вышла на улицу и протянул ей гостинец. «Я когда кинулся, тебя уже и след простыл. Что-то случилось? Ты такая бледная!» Анита на самом деле была бледной. Если бы только Максим знал, как тяжело ей было видеть его. А шоколад еще сильнее подчеркивал фальшь его отношения к ней. «Нет, ничего не случилось», — с трудом выдавливая каждое слово, ответила Анита. «Только не приходи больше». «А это», — показала она на шоколад, — «можешь отдать другой». «Мне больше ничего не нужно. Я тебя поняла». «Ты о чем, Анита? Расскажи, что произошло? Объясни толком». «Сам знаешь. Я ничего объяснять не буду. Наша дружба закончилась». «Нет, я в самом деле тебя не понимаю. Да скажи, наконец, что случилось?» Анита молчала. Поняв, что она не будет продолжать разговор, Максим сказал: «Ладно, вечером в клубе поговорим. Анита ничего не ответила и в клуб не пошла. Через 2 дня после такой неожиданной развязки Максим передал Аните письмо, в котором настаивал на встрече. Она не стала его читать до конца и бросила в печь. На следующий день Максим пришел сам, но Анита к нему не вышла. Больше часа он прождал ее во дворе и ушел ни с чем. И тогда Максим перестал скрывать свои отношения с Лидой Мальцевой. Но к его разочарованию их дружба быстро пришла к концу. Чуть ли не с самого начала он понял, что с Лидой не так-то просто договориться. Уж если она чего захочет, то обязательно добьется. А так как и Максим был не из уступчивых, они часто ссорились из-за пустяков. Дружба закончилась очередным конфликтом. Пути Максима и Лиды разошлись навсегда. Прошло больше месяца с тех пор, как Анита последний раз говорила с Максимом. За это время она ни разу не появилась в клубе. Горе захлестнуло ее, и куда бы она ни шла, что бы ни делала, ее повсюду преследовала уничтожающая мысль об измене. О, если бы кто-то мог понять ее, но кому открыть душу? Мама никогда не одобряла дружбу Аниты, и теперь была рада, что дочь по вечерам сидит дома. Кто поймет ее, если тот, кому она доверяла, к кому привыкла и привязалась всем сердцем, так предательски поступил с ней? Нет, ее не поймет никто. Анита чувствовала себя покинутой, никому не нужной, и со временем смирилась с этим. Оправившись от сильного потрясения, она снова стала ходить в клуб. Появился у нее и новый товарищ, Гриша Гордунов. В последнее время он почему-то стал к ней неравнодушен. И хотя Анита не видела в нем ничего привлекательного, все же в дружбе не отказала. Она решила, что это очень даже подходящий случай отомстить Максиму. «Он еще пожалеет о своей подлости», — думала она. «Пусть знает, что он мне не нужен». При встрече с Максимом Анита принимала самый веселый и беззаботный вид и особенно радовалась, если в этот момент рядом крутился Гордунов. Максим действительно пожалел о своем легкомыслии. И Анита это поняла. Но, к своему удивлению, вместо ожидаемой радости почувствовала себя еще несчастней. «Ну и что из того, что я ему отомстила? Что из того, что он тоже несчастен? Мне ведь не стало от этого легче. И для чего мне этот Гордунов вообще? Он ничем не лучше Максима, такой же продажный, как все».